Шалом, шалом, здравствуйте, добрый вечер. У вас, конечно, такой вечер, да, мы Хава Куперман, вообще такие замечательные вещи вы можете знать, такие благословения от такого человека получать. Это везет нам тут, конечно. Окей, очень рада знать, что вы здесь. К сожалению, я все еще не могу вас видеть, но хотя бы знать, что вы здесь. Мы в прошлый раз говорили про ЗММА Садева Тикахтеу, да, про поле, которое женщина заказала, взяла. Есть ли какие-то вопросы или мысли, или что-то недопонятое осталось с прошлой встречи, то вы можете сейчас, я вам обещала в начале урока, что будет время, все, что на прошлом уроке не доспросили, или то, что родилось за неделю, желание спросить. Мирим, к вам ничего там не пришло?
Нет, мне ничего не приходило. К сожалению, в личку никаких сообщений не было. Если только сейчас чат, секундочку, пожалуйста.
Окей.
Есть возможность, да, да, возможность задавать вопросы. Пишите, пожалуйста, дорогие женщины. Вот Гаухар уже
по
пишет наши вопросы.
У вас последние 10 минут по поводу этого урока. Я всегда даю вначале несколько минут, если родились вопросы или ассоциации, или мысли, или идеи, как использовать то, что мы учили, или, возможно, у кого-то была возможность понять, как вообще практически все, насколько, каким местом это все практически прилагается к жизни. Окей, если нету ничего, все замечательно, тоже все в порядке. Хорошо, тогда мы продолжаем. И мы с вами переходим на... Да, что тут у меня есть? А, это понятно. Это не ко мне. Окей. Хорошо. Тогда мы переходим дальше к нашей Шатхаэль, к Мишлей. Последним напоминаю вам, что мы в книге Мишлей, царя Шломо, царя Соломона, притчи, да, Мишлей. Мы в последнем пэроке, и мы сейчас переходим, мы были в прошлой встрече на букву Сайн, сейчас мы переходим на букву Хэт. Это это у нас 17-й посук. Хагра беоз матнеа бетома цралтеа. Это замечательный посук. Те, кто его учили, я думаю, помнят. Те, кто не учили, вот давайте я все-таки дам минуту на ваши варианты. Итак, мы говорим о настоящей истинной женственности. Да? Мы говорим о самой такой вот прямо женственности. Что должно быть у настоящей женщины? Разные качества. Одно из качеств, которое должно быть у настоящей женщины, хагра беоз матнеа, опоясала силой свои чресла, в это амад зротеа, и напрягает свои мускулы. То есть вот это вот амад беоз зротеа, это знаете, как я не знаю, эта картинка, она похожа как какой-нибудь там Супермен. Он такой весь оружием, знаете, так шпак. И мышцы напрягает. То есть такая сама по себе картинка опоясала свои чресла и напрягает свои мышцы, она, ну, не знаю, как вам она относительно женственности? Как она вам с точки зрения женственности, эта картинка? Да, если есть какие-то идеи, быстренько напишите, если нет, то... Да, вот тут есть руку поднимает Люба Лея.
Лея, дорогая, напишите... Не очень пишут. Люба Лея, напишите, пожалуйста, ваш вопрос.
Окей. В общем, да, как-то не очень. Хорошо. У нас есть такой эмоциональный комментарий. То есть понятно, что прочитывать этот пасук как совсем буквально как-то сложно получается, чего вдруг в основу женственности входит возможность прям там переопоясать себя так, да. Есть много комментариев к этому пасуку. Один классический комментарий, он говорит следующую вещь. что вот это вот хагра баозматнеа, есть женщины в наших семейных армуре. Коня на скакост. Да, да, вот сейчас. Так, все, мы поняли. Да, мы цитировать Некрасова можем закончить на этом. Я уже поняла, что мы сейчас будем. В общем, это не про тех женщин все-таки, да. Это не про коня на скаку и не про русские сирени. И что-то другое. Хотя так, да, звучит, знаете, мне кажется, звучит даже похуже. Ну, даже не то, чтобы там коня на скаку, а звучит прям такое все. Это, кстати, это то, что же приводится Маоралем, что вот эта вот хагура, да, пояс, хагра боазматная, что она перепоясывается, одевает пояс. Пояс был, по этому пирушу пояс имелся в виду не совсем точно такой пояс, как мы имеем в виду. Мы сейчас идем по пшату, мы идем по простому объяснению. Как раз. Пояс это было, это в древнем мире пояс это было, значит, шили такие профессиональные штуки. То есть сейчас есть некоторые профессии, у которых до сих пор такие пояса остались. Там у скалолазов, у высотников, у монтажников, у слесарей есть такие, знаете, пояса, в которых много-много-много разных кармашек, разных кармашков. И в эти кармашки точно входят инструменты, которые нужны именно этому профессионалу, вот именно для его работы. То есть там, человек вот такой-то профессии, у него пояс, сделанный специально под его профессию, со специальным таким количеством кармашков, которые поможет ему в его работе. А вообще у другой профессии пояс будет шить по-другому. И вот эти пояса, это... Да, понятно. Окей. Мы потом вернемся к тому, что вы пишете. Вы очень остроумные дамы. Вот эти вот пояса, они служили больше типа как формой. То есть по этому поясу было понятно, к какой профессии человек относится. Поэтому в этом случае, в этом контексте, вот, и, по-видимому, это простое значение псука, что в этом контексте хагра беозматне, что она опоясывает силой свои бедра, имеется в виду. Хотя дальше это уже как бы, ну, конечно, такая, может быть, не совсем по-простому, там есть какая-то метафоричность. Ну, в Мишлей везде нету ничего, что без метафоричности. Поэтому для Мишлей по-простому, что она относится к своим обязанностям как к профессии. Например, что имеется в виду? Например, вы представьте себе врача. Я очень люблю этот пример с врачом или с медсестрой. Он такой очень очевидный, хотя, конечно, не единственный. Женщина. Она там дома сделала все, что было ей нужно, уложила уже детей спать. И потом еще едет работать в больницу. И она едет уже такая сонная. И уже она не такая, никакая. Она уже почти без сил. И она приезжает на работу, полусонная, одевает белый халат. И вдруг можно через буквально несколько минут видеть, как по отделению мчится очень энергичный профессионал. Не сонная, уставшая женщина, которая вообще в полуотключенном уже состоянии после целого дня, а прямо такой полный энергии профессионал. И она со всеми задачами справляется. У нее огонь в глазах горит. И она там все может и все успевает, пока не снимет халат. Как только снимает халат, непонятно, как до дома доберется, потому что все ее выключили. Вот есть какая-то такая потрясающая волшебная сила в форме. Человек в форме обладает абсолютно иными возможностями и способностями, чем человек без формы. Обращали внимание? Я надеюсь, что я говорю о понятных вещах. Я никого не вижу, не знаю, как вообще это слышится, то, что я говорю. Но надеюсь, что это вот такие понятные вещи. Да? Как это работает? Почему человек в форме, форма ни к чему не подключена? Откуда этот доктор или эта медсестра, где форма получила столько энергии? Откуда? Спасибо, Аня. Аня написала, что понятно про форму. Спасибо. Ну, она же не то, что там она с энерджайзером, или там зарядка, батарейка к нам подключается. Есть некий очень важный психологический факт, что там, где мы считаем, что мы бетавкид, что там, где мы считаем, что мы на работе, что там, где мы считаем, что мы должны, что вот это наша служба и опасна, и трудна, ну, что-то такое, что мы взяли ответственность. Но вот там, где наша форма, у нас есть силы, у нас есть возможности. Они больше, чем наши возможности. Есть, на самом деле, в Торе есть, рассматривается, вот как так, скажем, человек, он там, должен сделать там что-то, и он для себя не может сделать, там, человек для себя ему не может заработать каких-то нормальных денег, и вдруг он вынужден заработать для каких-то там людей других, которые от него зависят, и вдруг он какие-то фантастические вещи делает и придумывает, как, и берет на себя и обеспечивает сумасшедшие суммы, которые себе он близко обеспечить не мог. Но он на работе. Или человек, который должен сейчас там договориться ради там какой-то трудной ситуации. И он идет договариваться ради целого общества или там ради целой какой-то группы людей. И у него откуда ни возьмись такие дипломатические способности. Да он еле с женой договаривается. Как у него это получается? Или она еле со своим ребенком-подростком договаривается. А тут она перед целым классом таких подростков стоит и вот так. И вот так, на раз. Как? Есть вот это волшебство, действительно. Есть вот эта помощь Всевышнего, когда человек в форме. Когда, я профессионал, когда человек берет на себя ответственность. Человек берет на себя ответственность, Всевышний говорит, окей, раз ты взял на себя такую ответственность, я тебе помогу. А если человек это еще и делает ради других людей, то на самом деле это в Пиркей Авот написано. Я бы сейчас с радостью вас спросила, где в Пиркей Авот это написано, но не буду вас мучить за отсутствием у нас нормальной связи. В Пиркей Авот написано, что человек, который берется помогать другим людям, то у него есть какая-то очень особенная помощь. Написано «Ваатэм и таским и цибур схуд, а вот там не сай, там узет потам и медатлад». Что «а вы, которые помогаете другим людям, заслуги их предков вам еще помогают». То есть он идет не только со своей помощью Всевышнего, не только с тем, что, на что он мог бы рассчитывать заслуги предков или что-то. Вот все ради, вот он идет, врач лечит этого больного, все заслуги его предков стоят у нее, слетаются к ее рукам, чтобы у нее все правильно получилось, слетаются к ее голове, чтобы она все правильно поняла. А если это не один человек, а много, и их все массовые, то действительно есть какое-то очень большое чудо быть бетавкид, быть человеком, взявшим ответственность, быть профессионалом. И Эшет Хаэль Шлому говорит потрясающую вещь. И я думаю, что большинство из нас, по-видимому, женщины работающие тоже, ну, просто исходя из того, как в среднем выглядит современная социальная картинка. И поэтому большинство из нас, наверное, знают следующую проблему. Выходит женщина из дома. Значит, у женщины, в принципе, в голове все прекрасно. У женщины в голове все разложено. Она точно знает, что у нее есть правильно выстроенная система ценностей. В ее голове, в системе ценностей, ее муж, ее дети, ее семья стоят, конечно, выше, чем ее работа, чем ее карьера, чем то, что происходит снаружи от дома. В конце концов, снаружи то, что происходит на работе, там не она одна может быть тем, кто там работает, а у нее дома, у ее мужа она единственная жена, у ее детей она единственная мама. Если там она не будет свое отрабатывать, там никто ее не заметит. заменить меня на работе можно. Заменить кого угодно на работе можно. Какие бы мы ни были, офигеть, какие незаменимые, какие бы мы ни были, с ума сойти, какие замечательные на нашей работе, но нас можно заменить. И это всегда потрясающее открытие, что нас можно заменить. Я в одном месте проработала больше 20 лет с очень маленькой зарплатой, с очень плохими условиями, потому что я реально, честно, даже стыдно сказать по молодости, 20 лет работала. Начинала-то я молодая, в конце уже не по молодости. На полном серьезе я верила, что если я уйду, как же, ну как же, ну как же там без меня? И прекрасно там без меня, и ничего страшного. Прекрасно там без меня. Хотя я в страшном состоянии могла представить, что я как я оставлю их, бедненькие. А единственное место, где нас действительно невозможно заменить, это на что? Вот там мы реально не заменим. И там, если, не дай бог, с нами что-то случается, это все, кто из присутствующих, не дай бог, пережили такую, не дай бог, никому знать травму, как, скажем, смерть матери в юном возрасте, не дай бог, в детстве, все понимают, что это травма, которая не кончается никогда. Это нужно с этим что-то делать и так далее, но по-настоящему это не кончится никогда. Мы незаменимы, как мамы, мы незаменимы, как жены, мы там незаменимы. И вот, скажем, женщина, она, когда сама себя спрашивает в голове, у нее все ясно, четко, по полочкам, очевидно, что дом – это важно, отношения, там, материнство важно, отношения с мужем важно, работа тоже важна, но не так, чуть ниже. При этом она приходит на работу и как будто включается, и на работе она полна энергии, все может, и глаза горят, и все вообще круто. Она приходит домой. Это по-разному выглядит, но, например, классически это может выглядеть так. Вдруг она ужасно чувствует, что хочет спать срочно. Вот она вошла домой, но у нее нет сил. Вообще не осталось никаких сил. И это не важно, что она на работе сегодня делала. Может, она сегодня была на работе, там вообще ничего не делала. Доехала, выяснила, что нужно возвращаться и вернуться. Это не важно. Она вошла домой, как будто вирус какой-то. Упадок полный сил. Или она вдруг себя находит, что она вот этим, с этим, этим. И как-то так вот энергия куда-то растеклась. Вот женщины, которые с этим знакомы, на самом деле это такое очень интересное явление, что на работе-то есть вот этот халат одеть. На работе есть вот эти вот эту форму одеть. На работе есть это ощущение. Сейчас собралась, могу. А дом – это же дом. Фух, расслабиться. Это важно. Это очень нужно, дома иметь возможность расслабиться. Это замечательно. Но дома тоже, говорит Шломо а-Мелех, очень важно уметь одеть форму. Быть мамой – это тоже профессия. Быть женой – это профессия. Быть домашним хозяйством – это профессия. Это профессия самая важная. Это профессия, в которой больше всего ответственности. Это профессия, в которой ошибки никто не исправит. Будем тащить и тащить и тащить. Это профессия. И Шлома дает такую потрясающую рекомендацию, что для того, чтобы дома все получалось, нужно уметь в какие-то моменты дома тоже одеть форму. Тоже одеть вот эту вот. Только вот это будет пояс не там врача, не учителя, не чиновника, ну, не кого-то еще. Это будет пояс, например, мамы, или это будет пояс жены, или это будет пояс там, повара. Ну, кого вы сейчас выберете, какую из домашних ролей вам сейчас нужно отработать. То есть как будто поменять голову немножко поменять настрой. У меня есть дома моменты, когда цель – это расслабиться и получить удовольствие. У меня есть дома моменты, когда я на работе. И вот на этой работе я могу быть потрясающим. Вот это вот ощущение на работе – это буквально как подключиться к энергии. Это прямо вот подключиться к энергии. Давайте посмотрим, что вы написали по этому поводу. То... Ну да, про женщин в русских селениях и коня на скаку остановит, мы не будем обсуждать, уже немножко поговорили. Мирим пишет, я не знаю, я по нашему все видят чат, поэтому я озвучиваю. Милые дамы, приношу извинения за неудобство, пока вопросы принимаем только в чат, у нас есть какие-то технические проблемы. Ольга пишет, мне нравятся женщины, как юди, способные укоротить на голову врага, если больше некому это сделать, конечно. Ну да, окей. Но здесь бы поняли, да, здесь, конечно, не, ну, возможно, окей. А поезд с гранатами мы снова выбираем. То. Гухар пишет, понятно, одеждой можно управлять самоощущением. Когда одеваешь качественно, чувствуешь себя иначе. Одежда управляет самоощущением, точно, да. Мирим пишет, еще сложнее, когда халат нужно одевать дома. Когда остальные сидури мне отменили. Да, у нас сейчас, знаете, я отнесу эти двух слова. Сделали исследование, и оно еще не закончено, делают, надо сказать, исследование, чем психологическое ощущение вот сейчас в Израиле у нас сейчас. Те, кто из Израиля знают, те, кто не из Израиля, я вам расскажу в двух словах. Может быть, в ваших странах происходит то же самое, там в Америке, не знаю, но в Европе точно. А третий сегер, третья изоляция. Делают исследование, чем отличается ощущение в первую изоляцию, вторую и в третью изоляцию. И вот интересно, что большинство опрашиваемых пишут примерно так, что, что мы уже как бы все знаем. И эта изоляция, она уже даже в каком-то смысле будничная. Все было понятно, к ней там никак особо не готовились, уже знали, как себя вести. В первую изоляцию нужно было какую-то новую реальность творить. Это был ужасный напряг, ужасное такое собирание сил. А в эту изоляцию это все уже будни, но будни очень надоевшие. И когда надо... Есть очень большая проблема с надоевшими буднями. Мы когда говорили о Таз Бахефец Капеес, мы пропустили целую тему. На самом деле делает Хефец желание все, что она делает. Там есть целая тема, что можно сделать, чтобы все, что мы делали с желанием. Что можно сделать, чтобы все, что делаем, мы делали в кайф, чтобы мы прямо чувствовали удовольствие от того, что мы делаем. И самый большой убийца чувства жизни, самый большой убийца вот этого удовольствия от всего, что мы делаем, это привычка, это ощущение вот этих будин, которые повторяются. Аня сейчас написала, да-да, вот как день сурка. На самом деле очень многие люди, это одно из, кстати, классических выражений, которые в Америке, в Израиле, в Европе, это исследование такое международное, да, оно сейчас посередине еще. Но вот это выражение, я прямо сегодня, кстати, видела, смотрела это исследование, оно идет как бы еще в интернете, и одно из первых мест, вот это вот ощущение день сурка, что как будто бы человек каждый день просыпается в тот же день. Так вот, вот это ощущение будин, которые не меняются, это один из самых больших убийц радости, это один из самых больших убийц сил, это один из самых больших убийц энергии и вообще желания жить. А поэтому вот это вот ощущение, что дома, я и так дома, и все дома, и еще теперь вот этот халат, еще вот это делать, и вот это делать, и вот это делать, это очень тяжело. С другой стороны, если подключиться к этой идее Шломо, возможно, это может быть идея. Потому что, а если я не просто дома? Если вот это мое поле, и вот это поле я могу по-разному вскапывать. Вот это поле в этом халате, вот это поле в этой форме. Вот это поле вот в этой форме. И получается, что поле не одно, и поле не одинаковое. То есть на самом деле любые действия, которые помогают женщине не чувствовать, что то, что она делает, это повторяющееся действие, или это просто по привычке, уже помогают выйти из вот этого обесточенного ощущения, или, не дай бог, немножко депрессивного ощущения. Например, если у женщины есть план, если у женщины есть цель, и, например, сесть и прямо нам написать «хочу», все это может быть какие-то великие вещи, прям великие, не знаю, похудеть на 10 килограмм, да, и расписать, как это можно разделить там, по неделям, например, или по дням. Это могут быть маленькие вещи. Не знаю, хочу научиться мыть посуду на 3 минуты быстрее. Или хочу научить детей складывать игрушки весело. Кстати, это большая цель. Ну, я не хочу сейчас оценки делить, какая цель большая, какая маленькая. И главное, как. И прямо делать себе, вот у меня цель, я иду к цели, как, что там, какие шаги я сделала по ходу, или как я исследую, что там работает, что там, что там не работает. А мы еще поговорим на эту тему, что помогает женщине, чтобы жить было вкусно, буквально в следующем цикле. Поэтому я сейчас не буду долго на это тратить. Давайте я почитаю, что нам пришло до сих пор в чате. Замечательный вопрос. Как выбрать момент, когда можно отдохнуть? Дети всегда дома. Очень важно, очень-очень важно научиться отдыхать с детьми. Это делится и на вот действительно отдыхать с детьми. То есть дети должны уметь тоже, если они чуть постарше, они должны уметь занимать себя сами, играть сами и уважать мамин отдых, уважать мамину молитву, уважать мамин сон. Очень важно. Если дети совсем маленькие, то нужно ловить время и спать, когда они спят. Знаете, как мамам, которые только что родили, всегда советуют обязательно спать, когда он спит и все такое. В светском мире сложновато держать ровно, правильно голову, тогда, когда мало пар живут до конца вместе. Очень хочется, но страшновато. Вдруг он подумает, что я хочу его утащить с Петей. Сейчас, извините, меня вышибло, секундочку. Вы меня видите, слышите? Да. У него будет травма современными. Я не очень, Гухар, я не очень... Я понимаю. Я не очень понимаю, как этот вопрос связан с тем, о чем мы говорим сегодня. Если я правильно поняла вопрос Гухар, что очень страшно в нерелигиозном или в нееврейском мире... Сейчас, как? Видно? Все в порядке? Это я чаты читаю.
Да, все правильно. Когда вы включаете себе чат и читаете вопросы, то вас не видно, у вас камера не работает в это время. Поэтому многие сразу пугаются.
Дамы, я перехожу дочитать то, что вы написали в чате, и сразу вернусь. Я просто хочу быть точной. Да. На самом деле, то, о чем мы говорим сейчас, это вне зависимости от пары. Это больше про себя, это больше про то, как мы с собой работаем. Ну, бояться, ну, что там бояться, надо свою жизнь жить. Региночка, это очень прикольно, то, что вы пишете. Так, окей, хорошо. Есть другой пируш, есть пируш, который говорит, что хагура, да, пояс, вообще то, чем занимается пояс всегда, вот пояс, его смысл, это некая уверенность. Но если вы себе представите, что вы стоите в юбке, у которой нет пояса, и вы каким-то образом должны эквилибрировать, чтобы юбка с вас не упала в неожиданный момент, ну, вы чувствуете легкую неуверенность. Очень трудно чувствовать себя уверенно без пояса. Там вы стоите в одежде, а эта одежда, она ничем на вас не держится, кроме там, какой-то попытки ее удержать. И вы там необдуманно ручку поднимете, и тут с вас все при людях рухнет, это точно способствует неуверенному ощущению, не ощущению уверенности в себе. И если мы поверим, подумаем, то все аналоги вот этого вот понимания, там пояс верности, не знаю, ну резинка на поясе – это вид пояса, неважно какой пояс, да, или там пояса, которые для спины дают людям. Любые виды поясов – это в любом случае всегда что-то про уверенность. Это что-то про поддержку. То есть по этому пирушу хагра беос матнеа, что с одной стороны женщина всегда в жизни, любой человек, не только женщина, любой человек, в жизни всегда стоит перед испытанием. как мы в прошлый раз с вами разбирали, душа, идя сюда, она точно знает, где ей нужно исправиться. И она пишет целый сценарий, что ей нужно в этой жизни, чтобы она могла справиться с тем, ради чего она сюда идет. То есть, что ей поможет развить те качества, которые ей нужно развить, что ей поможет стать тем человеком, который ради того, чтобы именно вот таким человеком стать, она вообще сюда идет. Теперь предположим, да, давайте я вернусь тут про отдых с детьми. Много работала няня и заметила, что отдых с детьми возможен, когда взрослый согласен выключить реакции взрослого и увеличить громкость реакции детей. Какая прелесть! Глухар, спасибо, мне очень приятно, что у вас инсайт. Какая прелесть! Я, конечно, это один из вариантов. Я имела в виду, что мы можем отдыхать с детьми, когда просто получаем с ними вместе удовольствие от жизни, любым способом. Любым способом. Возможно, для этого и нужно, как вы красиво написали, включив ребенка. Может быть, это можно включить, включив любовь, или отключить там воспитателя, действительно. Все-таки разные. Можно сидеть с детьми, обнявшись на диване, и даже там обсуждать что-то вместе, или книжку вместе читать, или хором рассказывать историю. Это даже, знаете, я даже не уверен, что отключить чувство долга. Я не знаю, как у вас, у меня есть часть детей, которые обожают, у которых слова «расскажи сказку» означает «сиди и слушай, как я буду рассказывать сказку». Там, ты давай за травку, а дальше я все расскажу. И это ужасно удобно. У меня вот такой сын, мы садимся с маленькой, даем кто-нибудь из нас за травку, потом мы свободны, мы слушаем замечательные сказки, которые он рассказывает. Абсолютно отдыхательная вещь. Прекрасная. Ну, можно по-разному с детьми отдыхать. Вы правы, что да, Хагура разделяет сердце от нижнего этажа. Я не уверена, что это... что это имя. Ну, про это можно подумать. Угу. Мири пишет про тайм-менеджмент тоже, да. Во всяком случае, взять это как задачку, что мне нужно уметь и одеть форму. Вот сейчас я одеваю форму там учить обучателя дома, а сейчас я одеваю форму организатора, а сейчас я одеваю дома форму, там, не знаю, готовить до того, кто готовит и кормит. А вот сейчас я сняла все формы, и мы с детьми кайфуем, и нам с детьми классно. И мы дома, и нам хорошо вместе. И это очень важный момент. Потому что в конце концов дети не запомнят, какими обедами мы их кормили. Дети не запомнят, как сильно мы старались, чтобы дом был убран. Но дети точно запомнят, когда им было дома хорошо, тепло и когда с нами было хорошо и тепло. И мы это запомним. И для нас это тоже кайф. Да, точно. Аня пишет, помните, да, ослик Маффин, у него были разные шапочки. Он менял разные шапочки. Умная шапочка, поварская шапочка, да, замечательно. Тоже помню. Окей, давайте вернемся, пожалуйста. То есть поезд символизирует уверенность, бетахон. Все люди в этой жизни точно будут сталкиваться со сложными задачами. Я приведу пример, который стал актуальным буквально недавно, лет 20 последний, он стал актуальным. За последние 20 лет очень сильно выросло количество людей с проблемами. Например, мы всегда были, например, женщина замужем за человеком, всегда было, да, женщина была, может быть, оказаться замужем за человеком, который там у него, не знаю, который жадненький, который деньгам очень остро относится. Или женщина может оказаться за человеком замужем, который его ужасно-ужасно заботит снаружи. Дать много-много помощи другим людям, и он намного меньше вот сосредотачивается на семье, вот сбита у него эта самая система ценностей. Или вот последние 20 лет стали выявлять нам в разы больше, там в десятки раз рождаются больше людей, боет тикшорет, которые находятся где-то на... Я не знаю, с терминологией по-русски у меня проблема. Где-то вот у них... Они не аутисты классические, да, не то, что они там в своем мире разговаривать не с кем, но у них есть какие-то сбои в умении воспринимать эмоции другого человека, в умении правильно читать эмоции другого человека. Они очень легко уходят в себя, погружаются в себя. У них необычные, им нужны усилия, чтобы из себя выныривать и видеть другого, что вот он действительно, вот он другой, ему что-то нужно. И вот представьте себе женщину, которая в нашем племени это уже процент немаленький таких людей, и в основном это мужчины. Есть такие женщины. Когда так везет мужчине, это вообще кранты, конечно, это очень сложно, потому что они с этим намного сложнее выстраивают. Но чисто процентно женщин таких очень мало и относительно. А вот мужчин таких сегодня, я не хочу цифры говорить, но это прям не маленькое, но это реально встречающееся явление уже. Вот последние 20 лет, скажем, реально встречающееся. И вот женщина, она там, не знаю, начиталась книжек, или она мечтает, что она выходит замуж. И главное, зачем она выходит замуж, чтобы с ней рядом был человек, которому она интересна, и который все время хочет с ней разговаривать и общаться. И она себе представляет мужа как вот такую хорошую подругу, которая прям вот все время ее выслушивает и понимает, и прям вот... И выходит замуж, например, за человека, который нет, которому это сложно, которому это неинтересно, которому это неинтересно не потому, что он такой холодный и жесткий, а он иначе построен. Он построен, что для него это прям трудно. Он начешется, он иначе построен внутри. И вот это инструмент, с которым она, это то, с чем она пришла в этот мир. Это задача, с которой она пришла. Это та пара, которую она себе на том свете написала. И Всевышний, для того, чтобы она с этим могла справиться, всегда дает ей какие-то там дополнительные бонусы, дополнительные таланты, дополнительные способности. Всевышний всегда это восполняет. Теперь, конечно, можно развестись, никто ее за руки, за ноги не держит. Но, скажем, женщина понимает, что он сам по себе, что он хороший человек, что он старается, что он делает все, что может. Но вот такой. Ну, вот это такая вот личностная особенность. И он не делает это на зло, не то, что он не готов работать над собой. Он, ну, вот это такой тип личности. И женщина, которая выбирает с этим жить, обнаруживает, что Всевышний ей дал огромное количество каких-то других бонусов, каких-то других вещей, инструментов, как это восполнить, как чтобы это работало в семье. То есть вот этот вот пояс уверенности, Всевышний всегда дает человеку правильный пояс. А особый талант у женщин больше, чем у мужчин. Это вот само по себе чувство бетахона Башем, чувство уверенности Всевышнего у нас, у женщин, оно более естественное, более живое, и обычно легче работает, чем вообще. Вот это вот чувство, вот это вот понимание. Вы знаете, я зашла на последней минуте урока Хавы, и Хава говорила: Всевышний поможет. Вот там, а вот если такой человек то, если человек так, а если человек еврей, человек не еврей. И Хава на все отвечала: Всевышний поможет. Вот человек, для которого это не просто слова, не просто отговорка Всевышний поможет, а человек, который понимает, что это самая большая правда. Что это то, на что больше всего действительно можно опереться. Вот по правде. Что Всевышний, он же действительно поможет. И вот человек, который может ощутить прямо вот эту вот поддержку, вот этот пояс, вот эту уверенность, что, слава Богу, мы же не одни. Мы же знаем, что есть кто поможет. Мы же знаем, что есть тот, кто поможет. И вот это вот у меня есть любимая история, я ее всегда рассказываю на этом курсе. Она не моя, она история, которую рассказывает про свою бабушку Рабанит Таубер, Рабанит Ной. Что это Рабанит Ной? Что это замечательная, потрясающая Рабанит, жена главного рава Каменца, да, в Новоякове районе, районах Ирдиного Каменца, Иерусалимского. Она рассказывает такую историю, потрясающую совершенно. Значит, история про, значит, про ее бабушку. Они женились несколько лет до войны. И когда началась война, они спасались в... горы рядом с Украиной. Ой, у меня слово название было географическое. Ну, неважно, спасались там фашистов долго. Карпаты, когда, спасибо, точно. Карпатах, да-да-да-да, спасибо. Спасибо, вылетело слово, да, Карпат. В Карпатах они почти до 44-го года там пропрятались, там семью прятали, когда их все-таки нашли и отправили их в Ошвиц, в лагерь смерти в Ошвиц. Она была беременна, и она попала к доктору Менделе. Кто знает, кто это такой, это да. Был такой страшный человек, был такой немецкий доктор, который воспользовался, исследователь, гениальный исследователь, который во время войны, он воспользовался тем, что есть целые лагеря вот этих евреев, и не только евреев, всех этих людей, которых будут убивать, как он считал, поэтому он на них делал опыты. Операции без наркоза. Он проверял, насколько человеческий организм может выдержать, где порог болевой находится. Он разработал несколько операций, которые до сих пор делал только в Германии, потому что они настолько болезненные, настолько опасные, настолько высокий процент смертности до сих пор, что никто, кроме немецких врачей, с его вот этими жуткими исследованиями до сих пор это не делает. До сих пор. Он действительно сделал сумасшедшее количество открытий. Он там работал, но это была жуткая совершенно работа. Она попала в блок для беременных, он ставил опыты, в частности, на беременных. Он проверял, как можно оперировать ребенка внутри живота матери, естественно, все наживую, и, естественно, в основном дети не выживали. Понятно, она была беременна, этот ребенок не выжил, и в какой-то момент... Она почувствовала, что ей вот не хочет там оставаться. А она была после какой-то такой жуткой операции. И она поползла просто. Она из этого барака для вот, опытов, она поползла. Она доползла до каких-то кустов, и у нее на глазах барак взорвали. И ее в кустах, ослабленную после операции, после всего, нашла сестра мужа. И приволокла в свой барак. И они ее там прятали почти год, 10 месяцев они ее прятали. То есть они же получали какие-то маленькое количество еды, они с ней не делились. В общем, как-то ее спасли. Но она была к концу войны настолько обессиленная после вот этого всего, что когда освобождали, сначала решили, что она не выживет, походную какую-то больницу отправили. Этой сестре мужу показалось, что она уже видела ее, что она не дышит. Она об этом сказала ее мужу. Муж не поверил. 3 года ее... Он нашел всех детей. У них выжили дети. Сколько их было? В лагерь они попали с 4 детьми. Она была беременна 5, но с 4 они попали. Он нашел всех. Вот старший, это Раф Таубер знаменитый, который кучу книг на русский переведено, тоже есть. «Тьма перед рассветом». Это как раз вот по этому поводу. Это замечательная книга. И он ее искал, он ее продолжал искать, он ее нашел через 3 года в какой-то из этих больниц, вытащил, она переехала, они в Израиль, они жили в Израиле, потом у них случилось что-то с одним из детей. Она все это время продолжала рожать, да? И переехали в Америку. И в Америке был такой бум в 50-е годы, был экономически потрясающий, вообще в Европе, в Америке был потрясающий, после Шоа, потрясающий экономический бум, люди страшно быстро богатели. И там все родственники переехали их в Америку, и все работали, работали, работали. Она не работала. Она вела дом, она делала в доме красиво. Ее обзывали все сестры, все гесот, все сестры мужа. Обзывали ее все жены братьев, обзывали ее королевишен, малка Шелану. Она никогда не работала. Она говорила, я чувствую, что я должна быть дома. Она не только никогда не работала, она еще и каждый год несколько раз уезжала на воду отдыхать. Представляете, там это вот послевоенная нищета, люди работают как сумасшедшие, деньги идут, а она и не работает еще на воду отдыхать. В общем, конечно, и она держалась совершенно. Вот ей было важно коврик красивый купить. Ну, вот так вот, а вот так. Да. Вот у нее дом красивый. У нее, если нужно отдохнуть, она отдыхает. Все должны быть тихо. Она всех научила. В общем, после смерти мужа, когда ей было за 80, у нее прихватило сердце. У нее прихватило сердце, и одна из дочек у нее к тому, у нее в конце жизни, у нее в конце жизни, она родила, кроме вот этой погибшей девочки, которую Менделя убила, она родила еще 10 детей. То есть у нее как бы 11 беременности было, 10 детей. И одна из ее дочек, ну, понимаете, ей за 80, там, дочке за 40 сильно, да, повела ее к врачу. Она и сердце у нее заболело. Значит, врач ей делает кардиограмму и говорит, вы что, серьезно, ее дочка? Она что, ребенка родила? Оказывается, что она родилась с врожденным не просто пороком сердца. У нее из 4 клапанов работает один врожденный. У нее врожденная проблема с сердцем, что из 4 клапанов работает один. И он говорит, что с таким люди вообще не живут. Понятно, не рожают. То, что она вас родила, это какое-то сумасшедшее чудо просто. Он в шоке. И она сейчас первый раз жалует, что ей плохо с сердцем. Я не знаю, что, я не понимаю, что делать. И ночь тут эта девочка бросает, ну, вообще нас 10 братьев и сестер. И врач говорит, я просто врач, я не умею работать с чудесами. Я умею с людьми работать, с чудесами не умею. В общем, они пошли, поменяли врача на какого-то религиозного человека, который проще к этому относился, ей как-то помогли. И ее дочки с ней сели и говорят, мама, ну вот правда, объясни, ну как? Ты знала, что у тебя такие проблемы с сердцем? Ну, нет, я не знала. Но у нас в семье так всех учили. Нужно верить себе и нужно верить Всевышнему. Ты чувствуешь, что тебе нужно отдохнуть, верь Всевышнему, что он поможет. Если ты чувствуешь, что нужно отдохнуть, не ты управляешь миром. Если ты чего-то не доделаешь, мир не встанет. Есть тот, кто управляет миром. Если ты можешь зарабатывать деньги, замечательно. Если ты не можешь зарабатывать деньги, не ты управляешь миром. Не ты управляешь миром. А вот чувствовать себя, чувствовать, когда нужно остановиться, чувствовать, когда нужно отдохнуть, чувствовать, когда нужно привлечь, это твоя ответственность. Вы представляете, что может пройти человек, у которого есть вот этот вот, вот эта вот уверенность. Окей, давайте у нас наши почти остались здесь. Я очень стараюсь, чтобы 10, почти 10 минут на вопросы. Давайте я пройду по вопросам, то, что вы прислали. Если появились еще вопросы, вы знаете, что я буду очень... Региночка, мне, я не буду это вслух читать, это какие-то потрясающие комплименты, мне очень-очень приятно. Скажите, пожалуйста, как расценивать, когда разведенная женщина занимается самостоятельным строительством дома? Да? Ну, герой, молодец. Может, я не знаю, если ей это нравится, замечательно. Прекрасно расценивать. То все, что женщина может делать с удовольствием, все, что женщина чувствует, что она делать может, и может найти в себе часть, ту часть себя, которая может научиться это делать с удовольствием, все прекрасно. Да, правда, да. Аня Бита пишет, потрясающая история, страшная, когда у меня тоже у меня эта история, я ее так сокращенно рассказываю, каждый раз потрясает заново, когда я не верю. Окей. Мирьям, как? У нас есть еще время. Я так старалась писать.
Вы так старались, что я, честно, после каждого вашего урока ощущаю себя в муравейнике с гусиной кожей одновременно, все сразу. Честно, вот эти потрясающие истории, они очень жизненные. Это,
Это как я писала в анонсе, действительно, это заряд, есть о чем подумать всю неделю. И позитив, и серьезные мысли, и раскрыть себя. Поэтому действительно этот курс, он много-много помогает раскрыть в себе.
Спасибо.
У меня, наверное, да.
Какие есть? Гаухар, можно задать вопрос по прошлому уроку? Напишите это по прошлому уроку и напишите вопрос. Какие важные есть вещи для поддержания вот этого чувствования себя? Может, есть способы? Смотрите, есть такая пословица: держи руку на своем пульсе. У нас способы — это, во-первых, то, чем мы занимаемся здесь, это тоже способ. Потому что нас всех по-разному воспитывали. И мы могли слышать в детстве всякие фразы, которые так у нас в голове звучат, типа «потерпи», «ничего страшного», что ты себя слишком любишь, что ты, знаете, вот такое, да. А человек должен себя любить. Человек должен не ставить себя выше всех и важнее всех, но относиться к себе с любовью и уважением человек должен. Афлэрэгэ камоха. Любить ближнего можно только, если ты знаешь, как любить себя. Клаль гадоль бетура – это большое правило в Торе. Поэтому сначала просто осознание, что это важная вещь – чувствовать себя. Я как-то давала курс для женщин по поводу хотни, да, по поводу законов перед битвой. И вдруг какая-то женщина говорит: а у меня никогда перед месячными никаких чувств. И во время месячных никаких чувств. Я до родов почти не чувствую, что я… То есть у нее такой блок стоял к своей женственности в голове, что она не чувствовала даже, что у нее там что-то происходит. Если мы не чувствуем... И все же понимают, что это ненормально. Все понимают, что женщина, которая разрешает себе чувствовать себя женщиной, она чувствует, что у нее там, не знаю, месячные. Потому что она чувствует. Она чувствует себя. Мы чувствуем себя, если мы себе это позволяем. Если мы заинтересованы в себе, в своих силах, если мы с собой милосердны, то мы почувствуем, когда нам нужно отдохнуть. Мы почувствуем, когда нужно остановиться. Мы почувствуем, когда уже наоборот отдыхать ничего хорошего. Отдыхать тоже, знаете, отдыхать очень классно, когда нужно. Слишком долго отдыхать и для мышц, для всего плохо. Все хорошо, правильно. Окей. Я надеюсь, что я вам ответила.
Я прошу прощения, милые дамы, у нас остается не так много времени. Следом за нами будет урок Рабанит Ханны Лернер. И я вижу, что Батшева уже здесь. Мы дожидаемся Рабанит. Есть 5 минут. Да, 5 минут.
По прошлому уроку я тогда сейчас сначала по этому, а потом вернусь по прошлому. Секунду. Как же самосовершенствование? Ведь говорится, чтобы чего-то достичь, порой надо преодолеть себя. Если не хочется прислушиваться к этому, то нет риска не достичь совершенства. Вот понимаете, это вот как раз то, про что я говорила. Это не про то, что начнешь к себе прислушиваться, разленишься и вообще ничего делать не будешь. Это про то, что действительно, про то, что будешь честно к себе относиться, честно, милосердно. И, скорее всего, это человек, у которого болит рука, он продолжает рукой работать и корежит себе руку, и потом ничего нормального ей делать не может. Знаете, ни один пианист не будет мучиться и терпеть до конца. Потому что если я хочу, чтобы вот этот инструмент, моя рука, работал, я буду к ней бережно относиться, я дам ей отдохнуть. Часто стою перед выбором, какие дела делать в первую очередь, для семьи детей или своей личной рабочей. Все сделать не получается, как не чувствовать себя плохо при любом выборе, и что-то остается не сделанным. Да, конечно. Наверное, каждый раз каждый у нас есть, я думаю, что у человека должна быть своя система ценностей, и она должна быть гибкой. Она должна быть гибкой. И мы каждый раз себя... Замечательный вопрос, который надо спрашивать себя каждый раз. И нужно быть готовым, что никогда в жизни мы не будем знать на 100%. Никогда в жизни мы не будем уверены на 100%, что выбрали правильно. Мы выбираем. Смысл выбора в том, что мы не уверены. Но это делает нас людьми. Так, это вопрос не ко мне, это вопрос к Мирьям. Глухар, почему глупый вопрос? Смотрела индийский фильм, я не смотрела. Регрессивного гипноза героиня вспоминает прошлый Гилгуль. Зачем она пришла в это воплощение? Правда ли это возможно? Я не знаю. Смотрите, очень легко при помощи гипноза человека сводить в разные места. Я абсолютно не знаю и думаю, подозреваю, что никто не знает по-честному, припо-честному. Или это действительно, знаете, регрессивный гипноз, довести человека до раннего детства, даже до состояния внутри живота у матери, это несложно. А вот сказать, что можно регрессивным гипнозом там гулять по миру душ, я не верю, честно скажу. Более того, даже когда в очень ранние воспоминания человека ведешь или там в состояние зародыша, вот я до сих пор не уверена 100%. Человек вспоминает забытое, что он когда-то где-то слышал, и действительно настоящие воспоминания. Потому что человек вспоминает то, что ему может помочь в нужных ему изменениях. А что это? С большой вероятностью это слова матери или воспоминания чужих воспоминаний. Хотя может. Нужно ухаживать за больным человеком, а сама устала. Не превратиться самой в больного человека. Сэкономить этому больному человеку и себе, себя, насколько возможно, здоровую. Делать, насколько возможно, щадяще. Пользоваться любой возможной помощью. Пользоваться любой возможной помощью. Очень важно. Уметь использовать абсолютно любую возможную помощь. Кроме своей, кроме себя. Не абсолютно любую. Что только возможно. А я... по прошлому уроку. Зачем мы не помним то, что выбирает душа? Гухар, это прекрасный вопрос, чтобы была свобода выбора. В этом смысле.